Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях здесь, в студии «Радио «Вера», Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, преподаватель МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей. И вот мы с вами встречаемся перед самым-самым великим постом. Заканчивается Масленица. Я знаю, что в прошлой программе вы уже слегка коснулись этой темы. Но все-таки вот хотелось бы немного личного восприятия. А вы помните свой первый пост?
И да, и нет. Вы знаете, я помню, что для меня пост, который все-таки, может быть, неофитски в первую очередь воспринимается всегда и как обыденным сознанием, как ограничение пищевое, никогда не был сложностью большой. Это вот, ну, безусловно, это не является какой-то моей заслугой, но вот знаете, как люди говорят, если я не ем мясо, я начинаю там бросаться на людей и так далее. Вот у меня никогда никаких особых проблем, не в силу какого-то моего аскетизма такого, но вот я чего-то другое ем. То есть, в принципе, ем и хорошо. Вот. Для меня никогда не было сложности, поэтому я, может быть, помню, что это не было проблемой. Вот такое воспоминание.
Ну, мы даже скорее не о гастрономических каких-то аспектах, а вот осознание того, что, о, это вот пост, это что-то другое, это что-то такое.
Да-да-да, я понимаю, что пост – это не про гастрономический, я имею в виду, что в первую очередь, поскольку он воспринимается, да, говорят, а вот я первый раз там... Как, знаете, один мой друг сказал как-то замечательно, оценивая это с такой горькой иронией свою неофитские свои порывы, он говорит, вот я постился... Так постился, когда в церковь пришел. Я, говорит, неделю перед причастием не ел, всех осуждал. Охарактеризовал, так сказать, замечательно.
Замечательно.
То, что ровно наоборот того, что вот он делал, когда надо было делать. Ну, я помню скорее свою вот первую Пасху, потому что она уже, я был уже студентом в Москве, приехав из маленького города в Северном Казахстане. Вот я помню первую Пасху свою. И вот это я помню очень ярко. Я пришел в Еловский собор. Я тогда как-то пытался соблюдать пост, но скорее вот условно очень это было.
А почему-то у всех первая Пасха была в Елоховском соборе.
У меня еще знакомых. Например, у меня нет.
Не хочу вас расстраивать, но человечество не исчерпывается нашими с вами замечательными, ярчайшими, безусловно, личностями. Вот. Даже москвичей больше. Вот. Ну, вот так вот, и я помню, что вот сначала там еще было оцепление, сначала не пускали. Мы попали в храм уже где-то, вот я думаю, что к часу ночи. Потом, тогда еще, кстати, вот показательная очень вещь. В начале второго храмы начинали пустеть в то время. Это было тогда, это был 92-й, я думаю, год или 91-й, сейчас что-то не могу сообразить. Вот, и храм, точнее так, людей становилось заметно меньше. То есть люди приходили на крестный ход, люди там какое-то время находились, и потом шли спать, там, глазеющая молодежь и так далее.
Это потому что метро не подверствовали еще к службе.
Вы знаете, не только в метро. Вот я в очень разных находился... храмах вот последние годы, в том числе и там где-то, допустим, в Подмосковье, где нет метро, и заметил такую интересную особенность, что последние годы, и в Москве тоже, кстати, храмы не пустеют так сильно, как раньше. То есть просто люди остаются причащаться. Тут вопрос-то в другом. Люди ждут причастия. Вот, то есть, условно говоря, раньше вот что, какое действие человеку, ну, внешнему, да, захожанину, как говорят, для него какое действие? Главное действие, что крестный ход, там спели «Христос воскресе», постоял, Action. Свечку передал, дальше что-то там ходят, прыгают, надо уходить. А прихожанин ждет причастия. И вот раньше люди вот... Не знаю, мне это, конечно, ощущение такое, я не мерил, но оно такое очень стойкое у меня, что последние годы картина меняется. Вот сколько народу вошло в храм крестным ходом, почти столько же до причастия стоит. И это и Рождество, и Пасха.
Ну вот почему я вас спросил именно про ваш первый пост.
А я, как всегда, начал отвечать на другие вопросы.
Умело переключив наше внимание на эти другие вопросы.
Внутренние просто какие-то.
Просто многие люди рассказывают о своем вхождении в церковь, о том, что они начинают этот вход именно с поста. Хотя, наверное, это сложно, это самое сложное, начать путь в церковь с поста. Многие говорят, что, ну, вот я не буду соблюдать пост, потому что, ну, там я все не выдержу, а если я все не выдержу, ну, зачем мне это надо? А кто-то начинает вроде бы как выдерживать все, потом какая-то вот, может быть, где-то мелочь там в середине случается, и уже человек бросает, а, ну, что ж, ну, не смог. Вот стоит ли начинать вход в церковь человеку с поста? Или, может быть, там, дождаться Пасхи, или, если это не Великий пост, начать,
знаете,
с чего-то простого?
Я вот принципиально не готов согласиться вот, с необходимостью или с нужностью ответа на подобный вопрос и подобные вопросы. Потому что вот как Господь хочет, так Он человека приведет. Да? И так человек придет. Любой в вопросах отношения человека с Богом, как в вопросах отношения, знаете, мужчины и женщины, любая алгоритмизация, она, ну, если не пагубна, то бессмысленна. Вот. Потому что стоит, не стоит, вот кто-то задумался о Боге в метро, кто-то там, не знаю, в бою, кто-то на стройке, кто-то там, когда тонул, кто-то, когда, наоборот, что-то сделал доброе, кто-то из благодарности, кто-то из страха. Поэтому здесь не бывает алгоритмов. Для кто-то постом, кто-то... Вот когда человек чувствует движение души, тогда нужно ему и откликаться. Пост – это начало поста, середина поста, Страстная пятница, не знаю, Пасха, Рождество. Вот совершенно абсолютно убежден в том, что не бывает никаких алгоритмов. Вот когда ты уже пытаешься войти в церковную жизнь, тогда нужно разбираться в логике. А почему посты? Да? Это ты уже когда какое-то время находишься, тогда ты начинаешь понимать важность этого, уже испытывать какую-то потребность и прочее, прочее. Потому что вот у меня одна близкая, очень знакомая, рассказывала, вот потрясающая вещь, вот она пришла в храм на Пасху или Рождество, не помню, ну, в каком-то небольшом провинциальном городке, первый раз в жизни. Вот потрясающая служба. Она стояла, 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 стояла. Потом все люди, народ, ну, не все, народ, который, она, поскольку достояла, это было давно, народ пошел к причастию, она пошла к причастию, она причастилась, вообще не понимая, что происходит. Да? Потом она все узнала. Но вот ее, понимаете, Господь, я ни в коей мере не хочу сказать, как это здорово, да, но у нее было так. Господь ее вот таким образом, ее Бог привел в церковь. Да? Она очень верующий церковный человек, который сейчас там, ну, много-много-много лет уже в церкви. Да? Но вот она вот так вот, так сказать, вошла в эту жизнь, да, потом она там испугалась, там каялась, еще что-то. Но вот она таким образом вошла. И что нам, какие тут можно человеку предлагать алгоритмы? Это очень...
Нет, а здесь как раз вопрос не об алгоритмах, просто... Согласитесь, очень многие действительно начинают, может быть, это даже не церковная жизнь, но какое-то стремление, первый шаг, может быть, неосознанный, может быть, это еще не призвание, не приход, но начинают его именно с поста, с попытки соблюдать, даже не задумываясь, наверное, о том, что они это что-то делают такое в рамках церковности.
А это другая вещь, вы ведь не так сказали, вы, да? Сказали, что...
Но,
вот,
но
или я, простите, видимо. Или я не так услышал, да, чтобы не так сказать, мы же всегда стремимся обвинить собеседника, да? Может быть, я не так услышал, потому что мне кажется, что если человек, вот он понимает, вот пост, вот я попробую когда-то, в этом совершенно нормально, понятно, пост есть испытание, человек ищет там путь к Богу, он хочет себя испытать, это нормально. А я просто услышал другое, что вот человек говорит, вот я там или буду постом, или я не выдержу, не буду. Вот мне кажется, что пока человек задает все такие вопросы, значит, его волнует что-то менее важное. Это, понимаете, как вот, ну...
В смысле, больше волнует что-то менее важное, вы хотите сказать?
Его волнует, волнует что-то вообще менее важное, чем... То есть он пока не Бога ищет еще, а вот какие-то другие штуки, потому что это вот... Недаром церковь часто сравнивает с лечебницей, да? Вот когда у тебя... Вот ты уже понимаешь, что болит, что у тебя, когда мысль одна, когда у тебя есть, так сказать, доминирующая потребность, мне нужно там, я не знаю, что там вправить вывих, исправить там... перелом, еще что-то, ты тогда вот на всю эту шелуху не обращаешь внимания, ты бежишь, если в состоянии, и говоришь, вот сделайте мне. Да? А когда ты думаешь, а вот, может быть, когда мне пойти в больницу? В понедельник? А может, лучше в среду? А вот у них там приемный день там с 8, а я в 8, значит, не болит. Значит, у тебя, значит, это пока не болит у тебя. Вот заболит, уверяю вас, все это отпадет, как пройдет, как с белых яблонь дым.
А плохо ли разве это? Вот плохо, если человек, не задумываясь, все-таки вот не задумываясь о каких-то высоких смыслах, решил ограничить себя, ну, на то время, которое...
Тогда я вас дважды не понял. Очень хорошо. Почему нет? Более того, я понимаете, опять же, тоже я неправильно, может, поторопил сказать, это неплохо и нехорошо. Это может привести...
Нет, вы поняли меня. Вы как раз начали отвечать именно это, в этом ключе, но...
Это может привести к Богу, а может не привести. Понимаете, вот опять же, вот что я опять слышу, может быть, ошибочно. Лев Николаевич Толстой, граф и великий, величайший русский писатель, да? Он в свое время, я сейчас утрирую, но примерно так написал у себя в дневнике, да, что вот я... Все говорят, пост, там, да, я вот постился... там, 49 дней, да, ничего не почувствовал, все это ерунда. Да? Условно говорю, там было сложнее. Что сделал Лев Николаевич? Он провел научный эксперимент. Вот они говорят, должна гореть лампочка. Я провода подсоединил, значит, в розетку воткнул проводочек, лампочка не горит. Нет никакого электричества, да? Условно говоря. Но в чем проблема-то? В том, что он подошел к вопросу веры, которая есть личный выбор, да, как к научному эксперименту. Правильно, если соблюдаешь условия, получаешь результат. Если ты все нужные условия соблюдаешь правильно, результата нет, значит, эти условия описывают реальность неверным образом. Значит, результата не может быть, значит, это неверный, так сказать...
Ну, это логика
Это логика научная, научного поиска. Вот, соответственно, вот то, что я слышу в ваших словах, да, а как вот? Да по-разному, да как угодно бывает. Понимаете, вот мой ответ только такой. Бывает как угодно. Вот человек говорит, давайте я вот попощусь. Ради бога. Вот у меня есть замечательный пример, я его часто люблю приводить. Два человека, два друга. Один говорит, я хочу креститься. Вот он читает книжки, там, изучает Библию, ходит на какие-то курсы, я не знаю. И говорит, я пошел креститься. Пойдем там, брат, со мной, говорит он своему товарищу. Тот говорит, а пойдем, чем делать? Я сижу тут, курю бамбук, пойдем креститься. И вот они идут вдвоем креститься, крестят. То есть один осознанно подготовишь, а второй за компанию. Вот в чистом виде за компанию, не испытывая ни потребности, ни интереса, ничего. Проходит небольшое время, первый подготовлен, уходит из церкви, второй становится священником. Ну, то есть поступает в семинарию, становится священником.
Я знаю 100% такой же пример, только первый не ушел, а второй
абсолютно стал... убежден, да, что таких примеров много. Вот. А почему? Потому что человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому как оно сложится? Вот человек так решил, всяк решил. Все как угодно может быть. Поэтому здесь вот я боюсь всегда, знаете, таких вот... Это же не экзамен, когда ты говоришь. Вот про экзамен я могу точно сказать. Студент, который... учится как плохой студент 3 дня перед экзаменом, вероятность того, что он забудет все очень быстро и не подготовится, это она очень-очень высокая. А здесь я не могу сказать, здесь другая совершенно история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, главный редактор журнала «ФОМА», у нас сегодня в студии. Владимир Романович, мы сейчас находимся в таком пограничном времени, когда вроде бы еще масленица, но уже вот-вот, да, начнется совсем другое время. И я в связи с этим, да, подумала... Вот есть, смотрите, воскресенье, вообще каждое воскресенье, особенно вот эти, которые накануне поста, во время поста, да, имеют свое название. И воскресенье, которое у нас было накануне, это оно называется воскресенье о страшном суде. Да? Угу. Воскресенье, которое нас ждет, это изгнание Адама из рая. Ужас такой.
И чин,
да?
Прощения у нас еще прощенное.
У нас еще, да, чин прощения, поэтому оно прощенное воскресенье и так далее. Об этом, кстати, тоже нужно обязательно поговорить. Угу. Вот. Ну вот смотрите, вот воскресенье, да, неделя о страшном суде. В чем смысл такой формулировки? Нас пытаются запугать, нам пытаются объяснить, что ну, вот не будешь там поститься, молиться и прочее, и тебя будут черти жарить на сковородках, или что? О чем это? Вот страшный суд, ведь это же несколько иное, чем вот картинки из каких-то, я не знаю, там, пародийных журналов.
Безусловно, иное, и, может быть, даже совсем иное. И вообще это тема для отдельного большого разговора или там серии разговоров. Вот. Но если говорить кратко, то, конечно, нет никакой там системы запугивания. Хотя... Да? А вот Священное Писание говорит нам о том, что начало премудрости – страх Господень. Да? Но правда, она говорит, что начало премудрости, не сама премудрость. Да? Вот, но есть, но страх не как вот... Ведь страх тоже бывает разным. Не парализующий тебя, так сказать, ужас, который вот, ну, собственно, демотивирует тебя к бытию как таковому, там, к жизни. Да? А страх, который, я не знаю, там, заставляет задуматься, страх благоговения, да, какой-то. Или, скажем, вот в святоотеческой мысли есть такое размышление о том, что вот есть вера раба, слуги и сына. Да, и обычно это рассматривается как лестница духовного восхождения. То есть вера может начинаться как вера из страха, да, страхом угу. даже наказания, да, вот буду делать или там не буду что-то делать, буду наказан, страшно, не хочется, ну, человек не хочется быть наказанным, да, но это ступень, это никогда не рассматривается как идеал, да, как вера в идеале, как вот, как мы говорим, что Господь творит мир не потому, что он для чего-то нужен, а потому что это акт чистой любви, и он в ответ тоже ждет акт чистой любви. Вот вера и страх – это не акт чистой любви, да? Это вера и страх, а Священное Писание нам говорит, что любовь изгоняет страх. Боящийся несовершен в любви. Это прямая цитата библейская. Да? Вот. Соответственно, вера наемника – это человек, который уже немножко, он уже у него нет этого страха, да, но он надеется на награду. Да? Это тоже некая, ну, если хотите, все-таки такая корыстная составляющая, если можно так выразиться. Да? Хотя тоже, но почему мы всегда надеемся, там, кто-то там, мы надеемся что-то получить, это, в этом нет ничего плохого, ты трудишься, получаешь. Да?
Я буду хорошим человеком, за это попаду в рай.
Ну, да, да, вот примерно такая логика. Ну, а почему, собственно, да, вся
ну,
наша
или
жизнь...
как минимум не попаду
вся, вся наша жизнь проходит в этой логике вот во всех других измерениях. Да? Но собственно, вот вера, подлинное богообщение, да? Это, конечно, вот вера сына, да, любящего существа, которое любит своего отца, потому что это его отец. Вот. И это такой, ну, необусловленный какими-то такими второстепенными вещами уже чувство, необусловленное. Вот. И поэтому, ну, вот это важно понимать, что страх, он может присутствовать, но он никогда не является ни целью, там, ни основным способом. Вот. В самом по себе... Как раз, знаете, тут есть другой момент, мне кажется, более важный, может быть, в этой связи. Знаете, как часто говорят, Бога не боятся. Угу. Вот люди Бога не боятся. Да? Я сам вот замечаю, что там невольно иногда эти вещи повторяю, когда вот смотришь что-то там, узнаешь, слышишь, там, да, или там на себя просто смотришь, как ты мог это сделать? Ты Бога не боишься. Да? Вот это действительно как-то вот, ну, такой... тоже можно по-разному это прочитать, да, но вот я за этим вижу, что человек как бы находится вне... Ну, вне какого-то, вне понятий справедливость, там, да, вне понятий ну, там, нравственность, да, вне понятия добро, потому что ты нарушаешь, что, почему ты не боишься? Значит, ты делаешь то недолжное, ты делаешь то, что нельзя, ты кого-то обижаешь, кому-то делаешь больно, ты Бога не боишься, ты думаешь, что вот ты... Да как вот, собственно, Достоевский ведь это примерно то же самое, если Бога нет, все позволено, да? То есть ты Бога не боишься, угу. да? И вот, и, собственно, в этом смысле он же максимально близок к Ницше, который у нас, конечно, очень уплощенно прочитан, вот таким обыденным сознанием, которое само... То есть он не прочитан и поэтому уплощен, да? Но вот Бог умер, это же то же самое, да? Угу. В каком-то смысле. Угу. Это максимально близко к Достоевскому. Если Бога нет, то все позволит.
Угу. Да? Да, да, кстати
то есть
говоря.
Бог умер не как вызов против Бога, а как констатация безбожной реальности.
Вот смотрите, получается, что ты для того, чтобы там не совершить такого-то или такого-то греха, да, у тебя получается, вот, по вашим словам, три мотивации, может быть. Первая – это я боюсь последствий, да, а вторая – это я не получу бонуса, если это сделаю. Третья – я люблю, и поэтому не буду так делать. Да?
То есть вот... Но это чуть-чуть, я прошу прощения, единственное, что я повторяю, что это может быть ступенями восхождения, угу. да, то есть от одного к другому, к третьему, ну и все-таки не бонуса, ну, потому что это не золотой парашют, хотя в каком смысле может быть.
Ну, кто-то воспринимает.
Кто-то нет, кто-то, кстати сказать, знаете, я в свое время сам вот очень напрягался, пока мне не привели вот в пример там цитаты, может быть, менее известной с преподобного Серафима Саровского, где вообще там все сравнение, ну, поскольку среда, в которой он вырос, это была среда, в том числе, связанная там с торговлей, да, если я не ошибаюсь.
Да, да,
и
да,
он
да,
там
да.
приводил как раз эти примеры и аналогии проводил прямые, вот связанные угу. там с купечеством и прочее. Поэтому их, может быть, и не нужно бояться так особо, да.
Ну, в Евангелии аналогии с
да,
рыбаками, рыбой, да, там, ну, да, с да. миновщиками и так далее.
Конечно,
с мытарем
да.
и так далее. Да. Вы знаете, читала... о том, что один из вариантов трактовки вот этой формулировки «страшный суд», если вернуться, да, к этому минувшему воскресенью, что «страшный суд» называется таковым не потому, что там будут всякие ужасы, да, и будут людей запугивать разными, или там они увидят, наконец, последствия того, что вот они в течение жизни насовершали, а страшен он в том смысле, что ничего уже нельзя изменить. Вот в чем тебя застали, в чем тебя забрали, в том тебя и судят. И ты, как бы ты уже не хотел, что бы ты там ни пытался, но у тебя уже ресурсов нет для того, чтобы что-то изменить, потому что ты уже нет ни времени, ни пространства, ты находишься уже совершенно в другой реальности.
Ну, я думаю, что с этим можно согласиться, но важно помнить две вещи. Первое, это то, что вот эту сложную будущую реальность, которую
никто
мы
не
именуем
видел.
«Страшный суд», да, ее нельзя описать вот каким-то одним, даже очень там удачным или умным представлением. А второе, когда вот, посмотрите, Евангелие говорит о таких тонких вещах, или там апостолы, они ведь не дают никакой детализации. Да? Детализация связана прежде всего с визуальными картинами Средневековья, да, когда вот Библия для неграмотных, и когда необходимо было как-то изображать. Да, и тогда появляются рисунки, которые, конечно, вот при прямой трактовке, ну, то есть происходит обратное, так сказать, прочтение и так далее. Вот, и уплощаются какие-то представления. И вот карикатуры, о которых вы вспоминали, да, в том числе и там в советских журналах, вот это такой навязчивый образ ада, где там либо сковородки, либо какие-то котлы, черти с вилами или там с копьями, и вот они, значит, грешников обижают там, да? Ну, или там...
Он такой, ну, у Данте вот, это, максимально... кстати, еще,
да, ну, у Данте все-таки там архитектоника ада такая более сложная. Вот, но, в принципе, это тоже вот понятен путь к этому, да? Но это все такие человеческие, как тот же Ницше говорил, человеческое слишком человеческое, да, потому что все-таки евангельская основа, да, библейская, она немножко другая. И вот там, конечно, в первую очередь, когда речь идет о рае, где вообще, да, но что вот говорит нам Священное Писание? «Не видел того глаз и не слышало ухо, что уготовал Господь любящим его». Все.
Любящим его.
Да, да, я говорю, что в первую очередь про рай, да? Угу. Но это же здесь же нет. Дальше, а дальше вот, понимаете, это, то есть, условно говоря, как замечательно, как сказал вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский, какое-то вот какое-то такое лубочное распространенное представление о рае, он говорит, вот для этих людей рай – это такой нудный, скучный коммунизм.
Угу.
Вот все ходят, поют в белых одеждах.
А что вот, что там делать?
Ну вот что такое рай? Когда с утра до вечера поешь, ну, не знаю, что это, любимая программа «Голос» только в 24-часовом формате. Ну, это же, конечно, не совсем не то, да? То есть это есть вещи невыразимые. Вот. А ад, конечно, невыразим, наверное, по-другому. Вот. Но это же тоже, это же, в общем, не место в христианском вот, понимании. Это не столько, не сколько или вообще не место. Да?
Место, удаленное от Бога.
А, да, ну, это одна из вариантов, так сказать...
Но это его физических характеристик не передает.
Не передает, конечно. Да. То есть здесь это скорее состояние. Да? Если мы говорим, что там, и апостол Иоанн говорит, там, я увидел новое небо и новую землю, да, и, хотя там, понятно, есть учение о телесном воскресении, но все это такие сложные материи, которые очень осторожно обозначают какую-то изменившуюся реальность бытия. Да? Мы только понимаем, что, вот люди, что рай – это люди с Богом в любви, а ад – это без Бога и без любви. Да, но не в комнате, там, в какой-то другой. А?
Слушайте, вот. А кто это из святых сказал, что, по сути, заповедь есть только одна – люби Бога
будь
и
свободен.
Делай, что хочешь?
Ну, это приписывают блаженному Августину, который говорит, люби Бога и делай, что хочешь. Вот. Но понятно, что подлец-человек, он же пытается вторую часть фразы акцентировать и говорит, а, так я люблю, я очень, я всех люблю, Бога люблю, тебя люблю.
Ну, пока,
ну, я пошел,
встретимся,
да,
на страшном
вот,
суде.
Держи, да. А тут же понятно, что это, в общем-то, фраза, она сказана с присущей, похожей очень на Августина, да, такой иронии, такой в каком-то смысле самой иронии, ты люби Бога, а потом делай, что... То есть понятно, что ты, если ты любишь Бога, ты, то есть делай, что хочешь, это не делай, что попало, да, как часто человек трактует. Люби Бога и делай, что хочешь, люби Бога, и дальше ты будешь, естественно, ничего плохого ты не сделаешь. Потому что если ты делаешь, значит, ты не любишь Бога. Вот, то есть тут, конечно, есть такой, ну, это немножко такой такая.
Не, ну тут уже как аналогия с апостолом Павлом, все мне можно, не все полезно.
Да, но у Павла нет вот этой, как мне, может быть, я ошибаюсь, нет вот этой тонкой иронии. Павел, он очень так рассудительно говорит, что все мне позволительно, ну, не все полезно, да. Там я там могу есть мясо, могу не есть, мне все равно. Но если я ем мясо, кто-то соблазняется, я к нему в жизни не прикоснусь и так далее. А блаженный Августин, между которым, говорит, люби Бога, делай, что хочешь. Все, и человек должен понимать, что...
Я любовь, вот здесь включай голову уже.
Да, она так преображает тебя, что делай, что хочешь, это... Делай, что хочешь, но в любви, да, и все. И ты тогда понятно, что... Дальше отсюда целая философия свободы и ответственность там, и так далее и тому подобное.
Это вот как раз моя любимая тема, что нет никаких рациональных, нет никаких четких рецептов, что нужно делать для того, чтобы спастись, и чего не надо делать для того, чтобы спастись. И если в одном случае это сработает так, то в другом случае может сработать принципиально иначе.
И знаете, вот тут я немножко, может быть, опять же, если я правильно вас слушаю, я тут немножко не соглашусь. Мы понимаем, собственно, и Священное Писание, вот когда я говорю, что нет алгоритмов, я же не говорю, что нам не говорят, что делать. Нам есть и заповеди, да, нам все говорится, что надо делать, чтобы спастись, чего не надо делать, чтобы, так сказать, если ты хочешь спастись. Но вопрос в том, что у нас вот и промысел Божий там, да, и вообще вот это таинство спасения человека, оно не сводится никогда к этому, да? И иначе бы апостол не говорил, что вера там без дел мертва есть, или там без любви, если ты все заповеди исполняешь, это ничто. То есть нам говорят, что нам сказано, что делать. Но если, скажем, вот в исламе, да, там это все-таки более, вот эта причинно-следственная связь, она более жесткая, да, и грех – это категория нравственная. То есть ты делаешь хорошие дела, значит, ты не грешишь, ну, или там совершаешь добро, делаешь плохие – грешишь, и там за это, так сказать. Вот. А здесь вопрос у нас намного более сложный, потому что это вопрос поврежденной человеческой природы, да, с одной стороны. А с другой стороны, вопрос того, вот то, если я правильно вас уловил, что Господь, Он может любую ситуацию человека повернуть в плюс. Более того, собственно, то есть, условно говоря, знаете как, вот можем, вот если бы было там делай вот так правильно, так неправильно, вот у нас представим себе, что спасение – это необходимость пройти лабиринт, да? Вот понятно, что пройти можно там, я небольшой знаток, но я так полагаю, только есть один путь, допустим, да? Ну или там, представим себе, такой лабиринт, есть только один путь. Вот спасение – это не так. Вот спасение в христианском понимании – это такой потрясающий лабиринт, который Господь все время перестраивает, когда ты заходишь в тупик.
То есть это не квест такой,
вот
раз
на себя зашел сочиненный. В тупик, а он тебе раз опять дал вариант, но там он не один. Ты опять можешь выйти, ты опять в тупик, он тебе опять дает. И ты до
бесконечности. И так до конца.
До конца. До твоего.
Ну, да, вот
да, то есть ты в какой-то момент можешь просто помереть, и тогда уже ты не успел, да. Но ты до последней секунды можешь, понимаете? Вот и здесь вопрос ты...
Ну
вот,
да, разбойник на кресте, да, распятый,
причем,
да,
опять, знаете, мы с вами начинали, там, вот тот же вот... Тот же мой знакомый, который рассказывал, как он там постился и всех осуждал, вот он мне как-то рассказывал тоже вот какой-то этап внутреннего такого движения, когда он говорит, я приходил на исповедь, и какой-то момент у меня просто, видимо, я, говорит, потом уже понял, что я хотел... Я думал, а я вот сейчас вот это скажу батюшке. Ну, тут-то он же, а я ему вот еще и вот это скажу. И он все время думал как-то, как он потом понял, что он ждал вот что-то.
Шокирует,
что человек выйдет из себя, или что он ему скажет. Может быть, это был такой, знаете,
это
такой
такая
вот...
игра тоже была?
Я думаю, что это не игра, это было более сложно и более страшно. Я думаю, что это такой был, знаете, это на пути, это был такой вызов Богу. Да? Он разный, может быть, а тут, ну, я знаю, что ты от меня отвернешься, да, вот, а я еще вот это делал, да. А он все время покрывал вот эти его признания любовью, да. И в какой-то момент он понял, что, ну, то есть он все ждал тупика, а ему все время открывали новую дверь, да.
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела, у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».